Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Груби.
Мы сегодня продолжим наше рассуждение на первое послание к Коринфянам. В прошлый раз мы закончились наши установочные беседы. У нас было таких три беседы. Мы говорили о Коринфе, мы показывали эти картинки, карты, где Коринф находился, его богатое положение, удобное. Там было много разных людей, богатых, было много знатных, разных мастей, можно сказать, философов, умников, поэтов. Все собирались туда, соревновались. И Коринф участвовал вместе с Афинами, они соревновались в красноречии. И в философии были люди, которые умели красиво, убедительно говорить. Этим отличался Коринф. Мы знаем, что там еще были у них эсмийские игры, что-то вроде олимпийских. Поэтому, собственно, Павел и палатки делал, потому что когда съезжались спортсмены, не хватало места, он делал палатки, и там же он беседовал с людьми. Мы знаем, что эту церковь основал Павел. Вот в этом языческом, можно сатанинском логове, где можно сказать, 26, по крайней мере, известных храмов всевозможных языческих. Кроме того, там были, особенно важно для нашего изучения, там были храмы языческие, в которых люди приходили, и были женские культы, где женщины пророчествовали на языках. И считалось у язычников признаком высшей духовности, что они могут разговаривать на ангельском языке с самим Богом на этих языках. Считалось достижением духовности. Естественно, понятно, почему появляется такая проблема с говорением языками. Когда одно отличить одного, с одной стороны, в день Пятидесятницы говорили, с другой стороны, язычники все вокруг говорили, это считалось признаком духовности, а как в церкви, что правильно. Мы об этом будем говорить. И как раз, когда Павел основал эту церковь, мы уже говорили об этом, и он уехал оттуда. И когда он уехал после того, как он основал эту церковь, туда приехали, по всей вероятности, лжеучителя. Мы уже говорили разные варианты, каким образом одна и та же церковь, а она, с одной стороны, избранные святые, крещенные духом, имеющие полноту даров и многое другое, с другой стороны, все вот эти ошибки, грехи, которые существовали в этой церкви, как это может быть? И самое вероятное объяснение этому, что туда прибыли лжеучителя, и как брат сегодня говорил, что мы должны быть мужественны, бодрствовать, особенно лжеучениями. Лжеучение чем опасно, что оно, если постепенно уводится по крупицам, и когда человек запутывается, он искренне запутывается, и он делает определенные глупости, но внутри он убежден, что он служит Богу, что это правильно. Поэтому такие вещи, как, например, кто-то имел себе жену, в жены взял жену своего отца, похоже, его мать умерла, он женился на другой. Как там произошло, неизвестно, что написано, что Павел говорит, вместо того, чтобы плакать, вы возгордились. То есть вещи, которые происходят в этой церкви, и люди делают, и считают, что они это правильно делают. Мы дальше уже прошли эту часть. Мы говорили, что какая главная проблема, что вот здесь происходит. И мы говорили, что вероятнее всего в эту церковь проникли лжеучения, что-то наподобие гностицизма. Мы говорили, почему гностицизма. Есть возражение, что гностицизм, он появляется во втором столетии. Но с чего-то он должен был начинаться. Мы видим все признаки этого учения. То ли это гностицизм, то ли что-то похожее на это. Но мы видим такие понятия, как, например, что в этой церкви были Христовы с одной стороны, с другой стороны отрицали, предавали анафеме Иисуса, человеческое имя, отрицали воскресение во плоти. В этой, как в гностицизме, есть крайний аскетизм и крайняя вседозволенность. Мы видим, что некоторые ходили в храм, и мы видим определенные вопросы в семье, женился, не касаясь, и многие другие вопросы появляются. И много чего, что происходит в этой церкви, я не буду повторять все аргументы, приводить к тому, что, скорее всего, что-то похожее на гностицизм. Даже если и есть у нас доказательство, что это учение стало угрожать церкви только во втором столетии, а Коринфянам, послание Коринфянам написано в первом, но мы видим, что Иоанн, апостол Иоанн, уже знал об этом учении, когда он писал, что дух от Бога и духа Антихриста, ну, давайте так, всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Мы когда дойдем до этого, мы будем говорить, почему это важно признавать Христа, пришедшего в плоти, и почему же учителя того времени старались подточить основу именно то, что он во плоти пришел. Собственно, какая разница, могли бы сказать. Мы то же самое исповедуем, как брат заметил. Ну, мы в духе, а вы во плоти. Есть большая разница. Мы дошли до этого места, и дальше мы говорили, какая главная проблема в Коринфе. Главная проблема, если так уже суммировать, повторяю, я расчет не на то, что вы помните, о чем мы говорили, что такое впечатление, что церкви сформировалась в результате всего этого ложная духовность. То есть они считали себя духовными на основании, на ложном основании, на основании знания, мудрости, дарования и многого другого связано с этими понятиями, у них сформировалось понятие ложной духовности. И Павла, по всей вероятности, они не считали духовным. И Павел обращается к ним с письмом этим. В этом письме он говорит, я не мог с вами говорить, как с духовными. И он объясняет свое понимание духовности. Не то, что Павел хочет разделить людей духовных, душевных, плотских, но он, поскольку вопрос для этого возник, он объясняет основу духовности. И он говорит, если просто так сказать, что духовность, она не начинается с того, что вы что-то знаете особенное. Как гностики могли сказать, у нас есть особое знание, мы проникаем в духовный мир, и у нас есть особое знание, и мы духовные, мы свободны от всего. Мы имеем доступ к какому-то тайному знанию. Павел говорит, не в этом дело. С философией можно кое-что узнать, многое можно узнать. Но то, что можно знать о Боге, только это Бог явил. Но есть то, что невозможно знать о Боге. Оно не явлено. Оно находится в самом Боге. Так вот, духовность начинается не с того, что можно узнать о Боге вообще. Павел говорит, духовность начинается с того, что то, что в человеке, человек никто не знает. Так же и у Божьего никто не знает. Духовность начинается с того, что Бог открыл через откровение Евангелия. Он открыл, что было скрыто в его сердце. Открыл, что он людей настолько любит, что он готов отдать сына своего единородного. И вот это откровение его Евангелия, которое было открыто из его сердца и проповедано, говорит, вы когда приняли Евангелие, когда вы приняли Духа Святого, который открыл вам вот эту тайну, вот это начало духовности. Он говорит им, я не мог говорить с вами как с духовными. Почему? Потому что ваша духовность начинается не с того, не со знания, не с философии. Она начинается с Евангелия. И он говорит о том, что душевный не может об этом судить, потому что он не принимает откровения от Бога. Духовность начинается с того, что когда мы принимаем Евангелие, когда мы входим в духовный мир, через Евангелие мы возрождаемся, нам становится понятно, мы принимаем тайну Божьего Духа. И духовность начинается с принятия Евангелия, с того, что мы верой принимаем откровение о Боге, о нашем спасении. И Павел об этом говорит, я подробно не буду возвращаться к тому. И дальше он объясняет, что на практике духовность, она доказывается не просто тем, что мы приняли, но духовный человек – это тот, который принял тайну Евангелия. Духовный человек – это тот, который рассуждает, способен рассуждать о духовном. Помните, мы в прошлый раз говорили, духовный судит о всем. Духовный судит и о материальном мире, и о духовном, потому что то и другое ему открыто. Теперь он имеет два источника, с которыми он черпает свое понимание, свои решения. Душевный человек знает только материальный мир, жизнь, в которой живет этот мир. Поэтому он не может судить о мотивах и причинах аргументации духовного человека. Так Павел, с одной стороны, как бы углубляет понимание, с другой стороны, он упрощает. Говорит, духовность начинается не с того, что мы много знаем. Духовность начинается с того, что мы вступаем в духовный мир через принятие Евангелия. Итак, он здесь говорит, Евангелие – начало. А оно – начало Евангелия, и оно же проходит через все. И в 15 главе он заканчивает на том, с чего он начинает, что напоминаю вам, братья, Евангелие. И вот теперь он шаг за шагом он объясняет вопросы. Говорит, если вы были духовные, вы бы поступали вот так. И вот на практическом примере. Духовный – это тот, который поступает по духу. В конечном итоге это определение Павла. И здесь идут эти темы. Духовность лидера церкви, духовность тела, духовность интимные отношения, духовность свобода, духовность традиции, духовность дары духа, духовность и воскресение тела. Сегодня наша первая тема – это духовность и лидеры церкви. Давайте посмотрим на сам текст. Написано следующее. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах. да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Итак, начинается эта первая тема, где Павел говорит: «Братья, я не мог говорить с вами как духовным. Скорее вы плотские, младенцы во Христе». И он подходит, если бы вы были духовные, он берет этот первый вопрос: духовность и лидеры церкви. Конечно, о духовности мы можем говорить что угодно, но не приходит нам первое на ум, что духовность выражается в том, как мы относимся к своим лидерам, к служителям, которые находятся в нашей церкви. Павел говорит, что это имеет прямое отношение. Потому как вы относитесь к своим лидерам, будет видно, вы духовные или вы недуховные. Кто-то может возразить, но как это связано. Но Павел говорит, именно связано. Он показывает это коринфянам, что в том, как они относятся к своим лидерам, в этом, собственно, и проявляется их духовность. То есть Павел говорит, духовность, в конечном итоге, она появляется на практике, в практическом отношении определенным вопросам, определенным принципам. По сути, когда мы поступаем по духу, мыслями говорим, тогда это определяется, что мы духовны. Но смотрите, как Павел начинает. Говорит: «Братья, я не мог говорить с вами как с духовными, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком». Если бы я сегодня кто-то к вам лично или вам лично направлялось это послание, и кто-то предложил: «Вы знаете, братья и сестры, вам еще я не могу твердую пищу давать, вам молоко еще пока надо». Большая часть, что значит молоко? Ну неужели мы не способны? Ты попробуй, как они говорят в английском, try me. Попробуй, могу ли я принять? Казах, ну что нет, ну мы любые вопросы можем рассуждать. И это мы, естественно, мы могли бы обидеться, может быть, слух не сказали, сказали, ну что это за брат такой считает, что мы плотские, мы не можем твердую пищу принимать, нам нужно молоко. Каждый из нас, хотя мы не сильно хвалим, но про себя-то мы неплохо о себе думаем. Но вот Павел как раз напрямую обращается к коринфянам и говорит: вам и молоко надо еще. Не доросли вы еще до твердой пищи. Это обидит кого хочешь. Но у Павла нет выхода. И он обращается к коринфянам, а они должны знать правду, даже если она горькая. И он говорит: вам еще нужно молоко. Мы прочитали эти тексты. Я хочу спросить у вас, почему вы думаете, Павел не мог говорить с коринфянами как с духовными? В чем причина? Посмотрите, Павел аргументы приводит такие: потому что вы еще плотские. И вот Павла определение человека плотского. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Вот посмотрите, это вопрос очень простой. Кажется, если между вами зависть, бывает среди верующих зависть. Но мы можем оправдать, это не совсем то, мол, обижают наших. А на самом деле простая зависть. Говорит, споры и разногласия. А кто-нибудь скажет: ну как, бывают такие сложные вопросы, ну как это можно без спора? Он говорит одно, но неправильно говорит, и этот говорит, ну мне как-то надо вступиться. Мы начинаем спор, начинается разногласие. Вы знаете, и были вопросы и здесь, в этой церкви, и в другом месте вы слышали, что когда поднимаются вопросы, один говорит так, другой так, а мне явно надо третью точку зрения, явно-то не годится. Ну как без разногласий, как без споров, это часть нашей жизни. А Павел предполагает, что можно без споров и без разногласий. А как это можно? В этом-то и проблема. Что те, которые еще младенцы во Христе, не знают, как решить вопрос без спора и разногласий. Только мы вовлечены, неважно какой вопрос. Но если мы вступили в споры всерьез и в разногласии сильно, это для нас знак. Вполне возможно, что я как раз еще не духовный, я не знаю, как это решить без разногласий и спора. А вы когда-нибудь думали, чего дети так громко кричат, когда они играются? А? Я вот думал об этом, действительно, вот когда они играют, я вспоминаю себя, мы тоже так кричали. Вспоминайте себя, да? Потому что дети считают, я так себе объяснил, они считают, что это никто же никого не уважает в этой компании детей. Поэтому кто громко кричит, на того обращает внимание. Если не будет кричать, не заметит, что он хочет сказать.
Поэтому каждый старается, чтобы быть услышанным, и они кричат так громко, каждый старается перекричать другого. Они не могут. Давайте будем играть вот это. Вот такие-то правила. Никто его слушать не будет, потому что рядом кричит громче. Поэтому они кричат так, как могут. В конечном итоге слышат только те, которые громче кричат. Это что-то похожее, Павел здесь намекает, что дети так решают вопросы. На самом деле вопросы, если мы понимаем правильно, всегда есть во многих. Я, например, стыду моему, я тоже был где-то в какие-то разногласия, какой-то спор был вовлечен. С другой же стороны, легче кого-то наблюдать. Я вот смотрю, некоторые спорят. Нет смысла спорить. И нет смысла в разногласиях. И нам в разногласиях этот имеет одно мнение, другое имеет. И нам нет смысла спорить. То есть на самом деле есть решение. Говорит, если между вами зависть, споры, разногласия, то это говорит о том, что вы плотские. Вы решаете вопросы по человеческому обычаю. Это первый признак. Не важно, что вы знаете. Важно, как вы решаете вопросы практически. Если вы решаете их спорами, разногласиями, криком, и вы завидуете друг другу, то вы еще плотские, вы еще действуете по мирским принципам. Вы еще не выросли, твердо жевать не можете. Поэтому даже если хочется знать, что такое 666, в каком виде оно будет накладываться, и даже если у нас есть этот интерес знать это все, и мы готовы на любую беседу, которая объясняет, кто такие орлы, и что такое труп, и как объяснить этот вопрос, а не говорит, что мы духовные. Если вопросы, которые мы решаем в церкви, в семье, а мы решаем через крик, через разногласия, через спор. Это говорит о нашем росте. Ибо когда один говорит, я Павлов, а я другой, я Аполлосов, то не плотские ли вы? Дальше он поднимает, посмотрите, какие вопросы вы решаете. Вот по каким вопросам они, собственно, разногласия и споры были. Я, говорит, Павлов, а я Аполлосов, то не плотские ли вы? Они спорили, о чем они спорили? Они спорили, наверное, что я Павлов, я Аполлосов. Те, которые Павловы, доказывали, что Павел умнее Аполлоса. А те, которые были Аполлосовы, говорили, что Аполлос имеет больше достоинств, чем Павел. И они находили для этого аргументы. И они нашли возможным из вопросов, которые можно было не спорить, можно было объединить и Павла, и Аполлоса, смотреть их вместе. Но они не стали рассматривать их. Они, каждый стоял на своем. Павел говорит, вот то, что происходит, не важно, что вы знаете, не важно у вас какие дары, потому что есть понятие, что духовный человек, это когда у него много даров, вот полнота даров, или что-то другое. Не важно, но как вы решаете вопросы со спором, с разногласием, с завистью, это сигнал, вы плотские. Итак, давайте я сделаю повторение. Вы не духовные, вы скорее плотские, вы еще не способны жевать твердую пищу, вы нуждаетесь в молоке. Из чего это следует? Вот вопрос, который мы рассмотрели. Ваши поступки. Между вами зависть, споры, разногласия, вы поступаете по человеческим обычаям. Ваши слова, вы говорите, я Павлов, я Аполлосов. Ваши мысли, кто Павел, кто Аполлос? То есть они рассуждают о Павле и Аполлосе неправильно. Вы помните, говорит, что духовный судит о всем. Духовный может рассуждать о духовном. Духовность начинается с того, что мы можем способны рассуждать о духовных вещах. И если мы рассуждаем неправильно, это выражается в наших словах. Мы говорим неправильные вещи. Иначе мы делаем неправильные вещи. Все эти три показателя неправильные поступки, неправильные мысли, неправильные слова показывают Павлу, что вы не духовные. Вы скорее плотские. Точнее, можно так сказать, что слово, которое он употребляет плотские, это созданные из плоти. Все созданы из плоти. Но в Коринфе что происходит, что хотя они приняли Евангелие как таковое, они приняли откровение, это верующие, крещенные Духом Святым, освященные во Христе, но у них плотское начало доминирует настолько, что они решают вопросы не на основании духовных принципов, которые они открыли, но на основании обычая мирского. Так, первый аргумент. Вы не духовные, вы скорее плотские, вы еще не способны жевать твердую пищу, вы нуждаетесь в молоке. Первый аргумент. Дальше. Смотрите, как дальше идет текст. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. И посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива. И дальше. Я подам на мне благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос». Смотрите, о чем Павел дальше говорит. Он им обращает то, что они упустили. Говорит, кто такой Павел? И кто такой Аполлос? Ну подумайте, вы должны, прежде чем спорить, вы должны вникнуть в суть проблемы. Кто такой Павел и кто такой Аполлос? Чего вы их друг другу противопоставляете? Это только служители, через которых вы уверовали. И при том, каждый, поскольку каждому дал Господь. Обратите внимание, что иногда происходит, и члены церкви, иногда служители вовлекаются, лидеры между собой вовлекаются, и тогда ему еще и члены церкви помогают. А еще когда родственники подключаются, тогда совсем трудно. Но, как правило, родственники всегда подключаются. А должно быть по-другому. Мы не должны решать вопросы, потому что кто кому родственник. Бывает иногда между служителями, если этому служителю не дать, то тот того обошел, а тот того обошел. Так не может быть. Я не могу никого обойти. И меня никто не обойдет. Почему? Потому что у меня есть в теле Христа определенная данная мне мера. Что я могу и что я должен делать. Поэтому моего места никто никогда не займет. Поверьте, и вашего никто не займет. Никто вас не обгонит. Поэтому рассуждение о том, что это только служители, люди стали определять себя определенным образом, за кем они идут. Здесь Павел говорит, что у духовного человека должна быть правильная оценка его лидером, что он исполняет свою функцию, что сами по себе, что у каждого лидера есть свое уникальное место в церкви. И мы все вместе должны помочь и друг другу занять свое место, и лидерам помочь, чтобы они были на своем месте. И никто никого не обойдет. Для каждого из нас достаточно славы в том, что мы делаем. И Павел говорит, что главное сейчас не в лидерах, а тот Бог, который возвращается. В конечном итоге, смотрите, когда они начали спорить, они теряют Божью поддержку. Казалось бы, каждый защищал своего лидера. Но все зависит не от лидеров, а от Бога, который возвращает все. Поэтому, когда люди, мы начинаем спорить между собой, как будто за правильные вопросы, мы теряем свое общение с Богом, но Бог возвращает. И когда мы теряем общение с Богом, дело начинает плохо идти. Совершенно не важно, какой вопрос мы защищаем. Важно помнить, духовные люди должны помнить, что в рассуждении о любом вопросе, в том числе о лидерах, мы не должны перейти эту грань, когда это переходит в спор, крик, разделение. Потому что мы теряем общение с Богом. А от Бога зависит благословение. Поэтому лучше, если мы доходим до той точки, что по-другому нельзя сделать, наверное, выход другой, нам нужно успокоиться. Иногда в суде гражданском, я несколько раз видел, судья, адвокаты, когда расходятся сильно, как-то было О'Джей Симпсон, когда его 9 месяцев суд шел над ним, когда лойеры расходились, и судья говорил, вот сейчас вы вздохните, раза 3-4, подумайте, что вы хотите сказать, и только тогда скажите. Нам иногда нужно успокоиться, потому что мы можем отстоять правильные принципы. Но если мы испортим в этом крике, в ярости, в споре, в разделении, потеряем свои добрые отношения с Богом, разрушить эти отношения, то тот, который возвращает дело, не будет благословлять, и дело не пойдет. Поэтому всегда, когда оно доходит до этого накала, надо остановиться, рассуждать о более важном. Кто Павел? Кто Аполлос? Посему насаждающий, поливающий ничто, есть все Бог, возвращающий. Мы вот в этом разговоре мы должны помнить, что Бог дает рост, Бог дает благословение. И Павел говорит, духовные люди должны думать об этом. Дальше Павел говорит о том, что посему насаждающий, поливающий ничто, а все Бог возвращает. Насаждающий же, поливающий, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива. Я, поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Я, поданный мне благодати от Бога, как мудрый строитель, положил основание. Смотрите, здесь Павел следующие вещи говорит. Что у коринфян сложилось впечатление, а одни становились, я Павлов, я Аполлосов, а некоторые говорили, а я Христов. Обратите внимание, что на первый взгляд кажется, что а я Христов – это самые правильные. Но имейте в виду, что а я Христов, у конца появятся и те, которые передавали анафеме Иисуса и отвергали воскресение тела. такое впечатление, что те, которые звучали правильнее всего, а Павел дальше, неужели Христос разделился? Что которые, а я Христов. Вот эти вполне возможно, они были самые опасные. Говорит, я Павел, а я Христов, я с самим Господом Богом разговариваю. Мне дело не к другому, мне Господь сказал, я делаю, как мне Господь сказал. Такие люди есть. Говорит, а мне Господь сказал. Я слышал одного проповедника, говорит, а мне Иисус является ночью, разговариваем, и он мне иногда, кто это говорил, даже помню его имя. Он говорит, когда Иисус как-то мне сказал так, а я ему говорю, а где написано, покажи мне. Я не поддался ему. То есть, когда разговор у человека напрямую со Христом, он же не считается ни с кем. То есть, имейте в виду, не заблуждайтесь, не знаю, что человек напрямую со Христом разговаривает, а не думай, что не рассуждает со Христом. Здесь Павел говорит, что говорит, и поливающий, и насаждающий суть едина, духовная позиция о том, чтобы видеть наших лидеров вместе, что они принадлежат одному телу. И вот эти разговоры «я Христов, я Павел», они не полезны, они бездуховны, потому что если я Павел, а я Христов, это явно что-то здесь непонятно. Если я могу сказать, что ты Павел, а я Христов, это что-то не то. Со мной что-то ненормально, и с тем, который говорит «я Павел», а я скажу «я Христов», противовес ему. С нами обоими что-то непонятное, потому что духовный человек должен соразмерять духовное с духовным. Все основано на Христе. И Павел, и Аполлос, это все вместе. То есть всегда в любом вопросе, который вознимает спор и разногласия, есть определенная духовная истина, которую нужно помнить. В данном случае это, что Павел и Аполлос, они принадлежат к одному телу, и все, Бог возвращается. В другом вопросе есть что-то другое. Мы должны анализировать и соразмерять духовное с духовным, прежде чем мы начнем спорить. Но обратите внимание, Павел обращает здесь, что я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Что интересно, что Павел здесь определяет, что мудрость или достоинство каждого лидера определяется не в том, как красиво он говорит, но насколько верно он исполняет веренное ему служение. Говорит, я, как мудрый строитель, положил основание по данной мне благодати. То есть ему Бог дал благодать положить основание. И он это с достоинством выполнил. Поэтому достоинство или мудрость всякого лидера и каждого из нас заключается не в том, как мы красиво объясним это, не в том, как много мы знаем, но мудрость заключается в том, что та благодать, которая нам дана для определенного дела, или тот дар, который Бог нам дал, мы употребляем по назначению. Если Павлу дана благодать заложить основание, он с честью, с достоинством, с радостью, можно сказать, с гордостью, он гордился своим служением, прославлял это служение, он заложил это основание. И его мудрость заключается в чем? В том, что он не стал спорить с благодатью Божью. Он сделал то, что он должен был сделать. Он не стал занимать чужое дело. Он делал то, на что его Бог поставил. И отсюда принцип, что у Аполлоса есть свое дело, у Павла есть свое дело. Мы же должны определиться, что мы делаем. Смотрите, представьте себе, мне кажется, оно прозвучит еще более как-то так, ну, глупо, если мы представим себе то, что Павел говорит другой аналогии. Представьте себе, что мы собираемся, ну, какая-то часть из нас, жить в каком-то большом красивом доме. Несколько семей, я не знаю, ну, возьмем одна семья. И вот этот дом строит. Люди пришли, электрики, пришли столяры, пришли эти сантехники, маляры, и все это все делают. Но потом на какой-то момент нам пошло откровение. И часть семьи присоединилась, говорит, а мы будем идти за электриком. А мы, говорит, нет, столяр, он более умный. Мы будем с ним, мы занимаем его точку зрения. А кто-то пошел бы за сантехником. Вы можете себе представить такую глупость? Это настолько глупо звучит. То есть электрик, сантехник, столяр, все эти люди, они строят дом. Им дано служение, где по мере их дара, их способностей, знаний, они сделают что-то в этом доме. А нам жить в этом доме. И нам не обязательно идти за электриком или столяром. Нам нужно, чтобы все они делали свое дело. И чтобы дом строился, потому что нам в этом доме жить. И это очень важно, потому что если мы начнем спорить, кто важнее для этого дома, электрик или сторель, или сантехник, ничего умного из этого не произойдет, даже если мы большинством проголосуем, что самый важный в доме сантехник. И электрика, и столяра выгоним из дома. Так происходит иногда в церкви. Мы стоим, вот брат Вася, он явно прав, мы отстоим его. а Федя и Гриша ушли. Духовный человек должен найти принцип, по которому можно и Гришу, и Васю, и Федю, чтобы они остались все вместе и делали свое дело. Духовные будут решать по-духовному. Не будут начинать споры, будут думать, что мы делаем. Нам нужен электрик, и столяр, и сантехник. Это та же самая иллюстрация, которую здесь хочет сделать Павел. Говорит, что вы делаете? Вы за лидером пошли, тот этот, и вы разделили, из этого дом не получится. Это же один дом, вы в этом доме должны жить. Говорит, духовный определяется в дом, который понимает. Чтоб дом, и чтоб дом построить, нужен и электрик, и сантехник, и столяр. Все эти вместе работают на все. А в конечном итоге, самый важный тот, кто платит за строительство. Мы должны помнить, что отношения с тем, кто платит, мы ни в коем случае не должны испортить отношения. А кто платит? Платит Господь. Кровью платит, благословением платит, Он дает рост всему этому. Поэтому, рассуждая о всех этих специалистах, мы должны не упустить, что они все нужны для нашего дома, и мы должны не испортить свои отношения с тем, который платит. Потому что все возвращает Господь. Поэтому духовный думает не о том, как отстоять только позицию лидера, он думает, как не испортить отношения с Богом, который дает благословение. Говорит, духовный соразмеряет с духовным. Говорит, как раз Павел говорит, как раз у вас этого нет, потому я не мог с вами говорить, как с духовными. Итак, давайте я сделаю обзор этого. Духовный человек должен иметь верную духовную оценку своих лидеров. Что это значит? Что не только служители, они поставлены на дело, они не есть сами по себе те, которые мы просто должны за ними идти. Мы должны понимать их место в этом строительстве. Каждый лидер имеет свое уникальное место в церкви, мы должны это понимать. Они все ценны для церкви. И наша задача – сохранить всех. Вот обратили внимание сегодня, кого у нас нет на собрании? Да? Кто обратил внимание? Славика нет. А как вы обратили, что его нет? А? Ну, как-то не так живо я объявляю, как он, да? А вот у него это получается. И вот хорошо, смотрите, надо, чтобы в церкви мы сохранили и Петра, и Славика, и Андрея, и других. Думайте, никогда не занимайте, братья и сестры, научитесь из ошибок. Не занимайте позицию одного какого-то. Нам все нужны. Ни в каком разговоре не участвуйте, который каким-то образом поднимает одного и опускает другого. Всегда говорите, как люди духовные, как нам сохранить всех их. Они нам все нужны. Если бы сегодня был Славик с нами, у него есть причины не быть, но если бы он был, нам было бы легче. Итак, лидеры церкви сами по себе ничто. Все Бог, дающий жизнь и рост их служению. Мудрые лидеры верно выполняют верное их служение. Поэтому коринфяне рассуждали о лидерах, я Павлов, я Аполлосов. А как они считали, какой лидер сильнее? Это тот, который красивее говорит. Аполлос отличался красноречием, и коринфяне ценили это. А Павел поворачивает понятие мудрость в другом направлении. Мудрость служителя или лидера, специалиста, можно сказать, в своем деле, заключается в том, что он выполняет не в том, как он объясняет, как он знает, но в том, что он данный ему талант, данный ему благодать выполняет по назначению. Я, как мудрый строитель, по данной мне благодати заложил основание. Вот поэтому определяется мудрость строителя. Это как бы сказать, если мудрость электрика или сантехника заключается в чем? Что деньги, которые ему дают, знания, которые у него есть, чтобы он исполнил то, чтобы он сделал свое дело хорошо. Если электрик придет и будет просто болтать, объяснять, какие теории электричества, будет объяснять, какие дома он строил, ну, в конечном итоге он свое дело не сделает. Ну, один раз ему так заплатят. Но потом он работы не будет иметь. От того, что он умно может объяснить, почему он не делает то, что он не делает, от этого не прибавится, это глупый специалист. По такой же аналогии, говорит, мудрость лидера заключается в том, что он выполняет с достоинством служение, которое ему поручено, а не в том, как он мудро говорит и сколько много он знает. И говорит, так вот, и вы не духовные, вы плотские. Духовный человек должен иметь верную духовную оценку своих лидеров. И если у нас нет духовного понимания назначения, функции, что лидеры делают и кто нам нужен, и если мы готовы отстаивать одного лидера, а второго, ну пусть идет, здесь что-то не то. Я знаю, что это непросто. Для этого и твердая пища, которую надо жевать. Поэтому если мы все будем думать, что нам жить в этом доме, Мы защищаем одного служителя, а другой уходит. Но если уходит, а дом-то не будет закончен, нам все они нужны. Вы знаете, начинаются эти раздоры, споры, они где-то по домам, на встречах. Кто-то что-то говорит, ты знаешь, он что сказал, вот так, мы начинаем его поддерживать. А другие другую сторону раскручивают. А иногда из ничего появляется большая беда. Поэтому духовный человек мыслит правильно. И потом, когда идут разговоры нездоровые, он не участвует в этих разговорах, он останавливает их, чтобы эти разговоры не дошли до дел. А дела будут споры, раздоры, крик, которые будут разрушать наши отношения с Богом. А если у нас повреждается отношение с Богом, то он обеспечивает рост. Нет роста, нет благословений, тогда ничего не пойдет. И Павел, смотрите, вот кажется в простых вещах, но как хорошо он все это видит. Смотрите, Павел сейчас начинает следующий вопрос, что духовность человека определяется не в том, за каким он лидером идет и как его лидер строит, но духовность наша заключается прежде всего в том, как мы строим, каждый из вас, каждый из нас. Что бы мы ни делали, есть у нас служение, нет служения, видимое оно не виден, маленькое заметно, мы все строим. И наша духовность определяется в том, насколько внимательно мы смотрим за тем, что мы строим. А мы все строим. Мы когда говорим, строим или разрушаем. Когда молчим, мы строим или разрушаем. Когда мы что-то делаем, мы строим или разрушаем. И когда мы ничего не делаем, ни в чем, кажется, не участвуем, мы тоже или строим, или разрушаем. И Павел говорит, духовный человек следит за тем не просто, что его лидер строит. Он следит за тем, что он строит. А вот здесь у каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. От оценки лидеров Павел переходит к нам с вами. И он говорит, но каждый смотри, как строит. Я мудрый, я сделал свое дело. Но важно не то, как я сделал правильно. В конечном итоге важно не как я поступил мудро или не мудро, как лидер. Мы можем увлечься разговорами, как наши лидеры поступают правильно, неправильно, и думать, что мы духовные от того, что мы анализируем или критикуем, помогаем, не помогаем лидерам. Но здесь каждый смотри, как строит. Вот это определяет нашу духовность на нашем уровне. Строит ли кто из вас на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Павел дальше говорит, смотрите, как вы строите, из каких материалов вы строите. Реальность такова? Какую бы мы позицию ни занимали, мы обязательно или строим, или разрушаем. И вопрос в том, что мы строим, как мы строим, из каких материалов мы строим. Обратите внимание, что здесь Павел говорит. Строит ли кто из вас из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Видите, между здесь золото, серебро, драгоценные камни, а потом между драгоценными камнями до дерева, сена, соломы еще много строительных материалов. Но здесь как бы пропасть между ними. С другой стороны, подумайте, что, собственно, мы из золота? Кто из золота строит? Откуда у нас это золото? Золото, серебра, драгоценных камней. Кто будет так расточительно стройку вести? Из золота, серебра, драгоценных камней или из сена и соломы? Давайте мы порассуждаем, о чем здесь речь? Что он имеет в виду под золотом, серебром и драгоценными камнями? И почему солома и сена? О чем здесь речь? Говорит, наблюдайте за тем, как вы строите, из чего вы строите. Здесь Павел полностью подкашивает наш подход, что мы можем просто быть довольны тем, что вот на стороне шла дискуссия, я на правильной стороне стоял. Я за правильного лидера стоял. Конечно, в итоге это не так важно для вас лично. Наша духовность личная определяется в конечном итоге не нашим мнением о лидерах. Хотя это тоже важно. Но о том, как мы строим, что мы строим и из чего мы строим. Я думаю, на этом мы закончим. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 9-8-6-8-7. Да благословит вас Господь!